Добрый день, друзья! Вы слушаете третий эпизод авторского подкаста Дениса Полецкого «Блокнот Драгомана». Это новая отдельная рубрика на площадке Лауайкаста, команде которого я благодарен за саму идею выйти к аудитории с таким проектом и за поддержку, выражающуюся в том, что все ссылки на эпизоды блокнота будут собраны в одном месте по адресу lauwaycast.ru/dragoman. Точнее, эпизоды сначала появляются на страничке Лауайкаста на Патреоне, где доступ к ним получают подписчики. Но уже через неделю после публикации подзамочного релиза все желающие могут послушать новый эпизод со страницы сайта Лауайкаста или в аккаунтах автора в социальных сетях – Фейсбуке, ВКонтакте и Вичате. И не только прослушать, но и оставить свои комментарии, в том числе и критические, как это произошло уже со вторым эпизодом, где слушатель по имени Александр совершенно справедливо указал на то, что в дополнительном материале «Шоу-ноутс» к аудиовыпуску я привел несколько странную пару соответствий, а именно предложил для термина «выставка андеграунда», о которой шла речь, перевод «Сяньфэмхай цзопиньчжань». Александр пишет: «Спрашиваем у вас, какие словари переводят «Сяньфэмхай» как «андеграунд»? Запишем их в недостоверные. Сам иероглиф «фэн» означает «остриё». Отсюда «сяньфэн» на острие, передовой, авангардный. Где же здесь подполье? Авангард часто подпольный, как и в вашем рассказе. И то, что в подполье, часто авангард. Но далеко не все, что подполье – авангард, и не все, что авангард – подполье». Я очень благодарен Александру за этот замечательный вопрос. Настолько благодарен, что посвящаю поднятой им теме отдельный эпизод. Во-первых, потому что изначально я так и хотел, чтобы со слушателем завязывалась дискуссия, и я мог вещать на темы, интересные не только себе самому, но и всем вам. Так что спасибо. Благодаря вашему участию третий эпизод, который вы сейчас слушаете, родился как ответ на вопросы ко второму. И кроме того, поднятая тема действительно очень важна. Для меня возникший спор лежит в контексте хорошо известного практикующим переводчикам явления, которое называется «формальная правота». И начну я, как водится, несколько издалека. С 8 по 10 июня 2018 года Владимир Владимирович Путин находился с визитом в Китае, где посетил город Тяньцзинь и принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в городе Циндао. В Тяньцзине в его честь был устроен банкет, на котором председатель Си Цзиньпин подвел российского президента к поварам и предложил ему самому слепить традиционные пирожки с мясом по тяньцзинскому рецепту. И это само по себе уже с точки зрения перевода интересно, потому что слово «пирожки» слишком общее, пресное для того, чтобы переводить китайское слово «баоцзи». Те, кто знаком с сибирским бытом, знают и другие названия для этого продукта. Манты, или, как кличут их в Бурятии, позы. Это уже ближе к баоцзи, не правда ли? При изготовлении их требуется пельменное тесто, мясо, могут быть разные варианты, главное не смешивать мясо разных видов животных. Сало, сырая тыква, лук репчатый, соль, перец и приправы. Мясо, сало, тыква и лук рубятся на кубики от 1 до 1,5 сантиметров и укладываются в глубокую миску. Затем тщательно перемешиваются с добавлением специй и соли. С получившимся фаршем можно приступать к изготовлению поз. Они лепятся открытыми, а не закрытыми. И это позволяет пару при варке насыщать блюдо рассолом. В противном случае получится как раз не позы, а огромные пельмени. Из чего мы видим, что между пирожками, пельменями и позами существует, конечно же, отнюдь не лингвистическая, а очень даже важная для гурманов вкусовая разница. Но вернемся к нашему тяньцзинскому банкету. То, что предложили слепить нашему президенту, по рецепту должно готовиться на пару, а не жариться, как пирожки, и изнутри насыщаться рассолом на пару, а не вариться, как пельмени. То есть это, конечно же, позы. Но трудностью для переводчика, который при этом присутствовал и работал, а это был один из самых долгоиграющих в китайском МИДе переводчиков-русистов. Не буду называть его имя, но он с начала 2000-х годов работает с высшим китайским руководством и хорошо известен за мощный и густой, почти что левитановский голос. Так вот, трудностью для него стало не отнесение этого лакомства к какому-либо виду кулинарной продукции, а он этот момент просто обошел, а его название. Переводчик сказал:
«Это собака, не обращай внимания».
Ну, что можно сказать по этому поводу? Китайское выражение «гоупули» надо, видимо, дословно понимать как «даже собаки брезгуют». Есть же у современной молодежи присказка: «Наньзи даньшэн дяо даньшэн гоу, нюйзи даньшэн дяо гоупули». То есть, одиноких парней зовут псами-одиночками, а вот девушки без пары – это те, кем даже псы и те брезгуют. Я только так и могу интерпретировать мысль переводчика, который решил дать перевод дословный, вне контекста. Я совершенно не могу представить, почему в этот раз переводчик не подготовился или почему его не подготовили. Я могу только печально вздохнуть, потому что обычно в Китае внимание мелочам при подготовке к встрече иностранных гостей уделялось всегда. Вай ши ву сяо ши, юй ши до цинь ши. В дипломатии мелочей нет. В случае любых сомнений спрашивайте руководство, если сами не знаете. Так часто говорил своим подчиненным Джоу Энлай, китайский премьер и по совместительству министр иностранных дел. Но факт в том, что из-за неудачной грамматической конструкции и изначальный смысл «собаки и те брезгуют» до адресата не дошел. Вместо того, чтобы сказать «это называется собака, не обращай внимания», получилось «это собака, не обращай внимания». Кто видел запись по телевидению, видел и естественную реакцию Путина, который на этих словах, как говорится, чуть не поперхнулся. Но вообще, конечно, никакая собака тут ни при чем. А если бы была при чем, то смысл мог бы быть прямо противоположный желаемому. В китайском языке есть такая форма, как недоговорка и иносказание. В ней главная мысль как бы зашифрована в незавершенном высказывании. Ну, например, «Жоу бао зи да гоу, йоу чи у хуй». Все равно, что в собаку позами швыряться. Что упало, то пропало. Понятно, что собака с удовольствием полакомится мясом в тесте, если ей такое счастье прилетит. А вот если даже собака и та брезгует, это значит что? Правильно, значит блюдо совершенно несъедобное. Конечно, это совсем не наш случай, так что в этой ситуации собак к переводу приплетать не обязательно. Но это хорошо говорить, когда знаешь правильный исторический контекст. А ведь так не всегда бывает. Поэтому давайте послушаем одну из распространенных легенд. Рассказывают, что история бренда Гоубули началась с уроженца Тяньцзиня Гао Гуйоу, которому родители в детстве дали прозвище «собака». У нас в российских интернетах после этой истории, без ссылок на китайскую байдупедию, писали, что родители якобы хотели, чтобы он рос счастливым, как жизнерадостный щенок. Это, конечно, не так. В Байду написано: «Чиван танэн сян сяо гоу иян, хао ян хор». Это отсылка к старой китайской традиции, известной еще 400 лет назад, в эпохе Мин, Цин, а может быть и еще раньше. «Чянмир а хао ян хор, гу жэн на юй чун шуо фа, чи гэ чянмир, не бишь хо шима гоу шэр а». 狗蛋儿啊 这些卑贱的名字就不会被那些恶鬼注意。如此一来呢，这个孩子就容易长命百岁。
Это вот все фактически не подлежит переводу, только объяснению. Эти имена, говоря по-русски, по-простому, все они значат «сукин сын». Родители так называли детей, чтобы обмануть нечистую силу. Не чтобы дети росли жизнерадостными, а чтобы они вообще выжить могли бы, чтобы могли обмануть злых духов и жили долго. В общем, Гао Гуйо не только благополучно выжил, но и неплохо устроился в возрасте 14 лет поваренком в одну из местных харчевень, где научился делать эти самые позы на пару. Причем он сумел довести старые рецепты до совершенства, учитывая все нюансы. От толщины теста до количества защипов на уже готовой пельмешке. В 1858 году он открыл собственную лавку. Люди специально приходили подивиться на его мастерство. Постепенно их стало так много, что он уже не мог перекинуться с постоянными покупателями, как водится, вежливыми фразами о здоровье, о погоде. А понимающие посетители только кивали. Гоудзе продает Баудзе, ему не до нас. Гоудзе май Баудзе пули жэн. Вот так и родилось название этого лакомства, а потом и бренда Гоубули, который переводить, конечно же, просто не надо. Но не переводим же мы название брендов Xiaomi или Huawei. Сами китайцы при регистрации этого товарного знака на английском языке, например, придумали очень изящное, на мой взгляд, решение, подобрав похожие по звучанию слова «go believe». И снова никаких собак. Так что, если уж и переводить, то путем развернутого пояснения. Как-то так. Это бренд традиционного блюда местной кухни, названный по имени его создателя, тяньцзинского повара по прозвищу Гоудзи. Если чувствуете, что ситуация это позволяет, то можно добавить по прозвищу «сукин сын» Гоудзи. Айда Гоудзи, айда сукин сын. А вот еще, буквально в пандан. Сегодня приятель-китаец задал вопрос, как лучше перевести на русский название другого тяньцзинского деликатеса. Ардояржагао. Тут с точки зрения перевода все еще печальнее, потому что знаете вы историю происхождения этих печенюшек из клейкого риса и красной фасоли? Или не знаете? Все равно не поможет. Ну, допустим, вы догадываетесь, что эта история не про ушную раковину. Ардоя. Потому что они ни формой, ни размером не похожи. И действительно, название произошло от имени переулка, в котором располагалась лавка, где эти самые печенюшки пекли. Или жарили. В общем, звался переулок Ардояньхутун. Ну и как мы его будем на русский переводить? Это же топоним. Он не переводится. Но опять же, если очень хочется, то можно. Правда же? Переулок был очень узок. Почему и назывался Ардоян? За сходство с крошечным проколом в ухе. Ничего не напоминает? Прокол, игла, ухо. Конечно, узкий, как игольное ушко. Ушко в русском языке это всегда про отверстие. А ушко это как раз про ушную раковину, ухо. Но здесь уже возможна игра слов. Благодаря ассоциативным связям мы можем предложить перевести название тяньцзинских печенек словом «ушки». И это будет вполне логично, потому что и к китайскому оригиналу довольно близко, и суффикс ласкательно-уменьшительный имеет. А значит, может подойти к чему-нибудь достаточно маленькому, сладенькому и вкусненькому. Но все это вкусовщина, конечно. Игра слов в чистом виде. Можно к ней прибегнуть, если вы не хотите прямо признаваться, что перевода нет, или вы его не знаете. А для вашего клиента, между прочим, разница между этими двумя признаниями никакой. Попробуйте сказать вместо перевода «это непереводимая игра слов». Представили? То-то же. Из поколения в поколение передают наши китаисты байку про находчивого молодого переводчика. В том варианте, в каком я слышал ее от Игоря Алексеевича Рогачева, своего главного начальника и наставника, обязательно расскажу о нем позже. Переводчиком был только что выпустившийся из стен Института военных переводчиков молодой лейтенант, китаист. Во время визита делегации Министерства обороны в Китай, попавший за стол к большому начальству во время официального приема. Ну, как водится, стол ломится от яств, проворные официанты одно за другим приносят все новые и новые блюда, а гостеприимные хозяева ухаживают за гостями и уговаривают попробовать каждый из них, подробно объясняя, из чего они приготовлены. Попал, как говорится, молодой человек, как кур в ощип. Доходит дело до рыбы. Морской ли, речной ли. А это и не важно, потому что... Посмотрите, к примеру, сюэ-юи. А карп это или сазан? Да, махаюи. Это кета, лосось или горбуша. А вот, например, гуи-юи. Там гуи первым тоном или четвертым? Если первым тоном, то это по-английски salmon, а по-русски лосось или форель. Так лосось или форель? А если четвертым тоном, то по-английски вроде тоже можно назвать salmon, а по-русски китайский окунь. В общем, если ты дипломат и тебя учили отличать берестяную грамоту от верительной, или если ты, скажем, военный и тебя учили разбираться в отличиях авианосца от авианесущего крейсера, но с торговым флотом и рыбным хозяйством ты никогда дел не имел, то все, пиши пропало. Разобраться в различиях, принятых на Западе и в Китае, классификации видов рыбы практически невозможно. Вот тут нашего молодого лейтенанта, сидящий за столом генерала, вопрошает. Что это за рыбу нам принесли? Лейтенант спрашивает официантов, те ему что-то отвечают, и он понимает, что ничего не понимает. Никогда не бывали в такой ситуации. Но тут все люди военные, и любая заминка – дело совершенно невозможное. Отвечать надо с чувством, с толком, с расстановкой. И лейтенант выкручивается. Разрешите доложить, товарищ генерал? Эта рыба называется юй. Ну, в общем, ровно то, что мы с вами в самом начале слышали.
Это собака, не обращай внимания.
Так вот, к чему я все это рассказываю? Есть такое понятие у переводчиков, называется формальная правота. И китайский переводчик с его собакой был прав. И молодой лейтенант с рыбой Юй тоже был прав. Все они с точки зрения формальной правоты правы. Ровно так же правильно будет перевести underground словом дися, то есть подпольный. И действительно, для известного в истории искусства явления андеграундное кино, в китайском языке используется устойчивая калька. Но вот попробуйте по той же самой кальке сказать музей андеграундного искусства. Верно? Верно. Ну а теперь введите это слово в поисковик Байду. Не стесняйтесь, попробуйте. Любую гипотезу надо проверять на практике. Практика – критерий истины, как сказал Маркс. В Китае, кстати, эту фразу лично Дэн Сяопин подверг творческому акту чисто переводческой трансформации, о чем мы сейчас с вами и говорим. Он в 1978 году добавил к этой фразе всего лишь одно слово – единственный. Но какие далеко идущие последствия для всего китайского общества это имело? Так вот, Байду вам покажет, что дися и шугуан можно понимать не только как музей андеграундного искусства, ну, как, например, музей старого и нового искусства в австралийском Хобарте, но и в не меньшей степени как подземный музей искусства, каковым можно считать, например, станции метро в Стокгольме. Самая длинная в мире подземная художественная галерея. Поэтому мы включаем здесь очень важный принцип. Принцип однозначности. Не дезориентируйте, не запутывайте своих слушателей. Делайте так, чтобы ваш перевод был для них понятным. Если перед вами искусствоведы, это одна ситуация и один вариант перевода. Если перед вами обычная широкая аудитория без специальных знаний, это совершенно другая ситуация и совершенно другой перевод. И специально для задавшего вопрос Александра я попросил своего китайского коллегу, синхрониста, переводчика с английского языка, посмотреть, как в используемых им словарях переводится слово underground, как обозначение группы людей, социального явления. Со ссылкой на кембриджский словарь мне дали ответ. Это говорит отнюдь не о том, что китайцы не различают авангард и андеграунд. Нет, это говорит о том, что для них первый термин является общим, а второй – частным. И что контекстуальное значение слова «сяньфан» включает в себя значение слова «дися». И в определенном искусствоведческом и социальном контексте может его заменять. Дорогие друзья, если вы чувствуете в себе боевой задор и готовность поспорить с кембриджским словарем и со всем китайским народом о том, как правильно говорить по-китайски, пишите в комментариях к эпизодам блокнота Драгомана на странице Лаовайкаста. А впрочем, просто пишите, что хотите и когда хотите. И ваши вопросы, и впечатления, и пожелания. Про семгу, кету и лосось, например. А то я сам до сих пор в этом толком не разобрался. Всегда вам рад и жду новых сообщений. До встречи через неделю.
狗不理，粗笼喷喷响啊，它皮薄又争气，咬一口那滋溜溜，它馅儿美还不油腻。清朝的李鸿章啊，也爱吃狗不理。金花的中进起太后给慈禧拍马屁，慈禧睫毛一长啊，这美的是没法提了。她夸奖李鸿章体察民情，给加官又晋级，人人都爱吃啊。他名字太稀奇，肉包子大狗有去无回，为嘛叫狗不理？为嘛叫狗不理呢？这字号有来历，你坐下来边把包子尝啊，边听我说仔细，你边听我说仔细耶。从前有个小伙计呀，天生的犟脾气，从小在饭馆学手艺呀，小名叫狗不理。三年学徒满呐、啊，手艺是了不得，自己开了家包子铺呀，取名叫全德居。招牌再好听啊，乡亲们也不理，进门还是喊小名，卖包子狗不理嘛你呐。小伙计生了气呀、啊，你招牌你看仔细还，咱接个字号叫全德居，不是嘛狗不理呀、啊？越闹越糟糕啊，啊狗不理传势力。全德居这个好招牌呢，人们呢都忘记。下回呢来天津啊，别找骂全德居了。想吃出名的肉包熬子，跟我上狗不理，跟我上狗不理耶！当个啷个啷个啷个啷个里个当。